Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Терпеливо ждать спасения от Господа». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу содержание стихов с 14 по 20 из Евангелия от Матфея, глава 15. «Оставьте их! Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Но мы этих современных учителей оккультизма не удерживаем. Пусть они спокойно падают в соответствующие ямы, ибо они стремятся туда. Предостерегающе мы поднимаем наш голос, потому что точно знаем опасность и серьезность настоящего времени. Поэтому мы не направляем наш взор очарованно на ужасные обстоятельства, но на Господа Иисуса. Но эти вещи мы, тем не менее, будем держать в поле зрения и довольно остро, потому что из сегодняшней обстановки мы познаем, насколько приблизилось пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью. Из этой настоящей духовной нужды Господь Иисус хочет нас спасти. Поэтому необходимо, чтобы мы ежедневно в молитве приносили Ему эту нашу нужду. Нужда, которую мы не ежедневно приносим нашему Господу Иисусу, не является нуждой. Можете мне в этом верить. То, что меня не волнует или не раздражает, должно ли это Господа Иисуса волновать? Нет, Он об этом не заботится. Поэтому прошу вас всех, дорогие братья и сестры, чтобы наши молитвы в отношении этого вопроса стали желанием нашего сердца, чтобы Господь Иисус скорее пришел за Своей Церковью и вместе со всеми земными нуждами навсегда избавил нас от всех вышеупомянутых духовных нужд. Для погибшего мира в его шествии в огненное озеро мы являемся помехой. При этом нет совершенно необходимости, чтобы мы суетились, но достаточно того, чтобы мы постоянно смотрели на нашего Господа Иисуса, потому что это очень хорошо, если мы тихо будем ждать это спасение от Господа Иисуса. Так написано в нашем главном тексте. Он спасет нас из этого мира смерти, в котором мы, живые, двигаемся, как инородные тела. Да и больше того, если мы видим, как все это формируется, вызревает, тогда мы еще больше будем поднимать наш взор вверх, потому что наш Избавитель скоро явится. Дорогие братья и сестры, еще раз убедительно прошу вас, много молитесь за то, чтобы наш Господь Иисус скорее пришел и забрал к себе в Его небесную славу. Конечно, мотивы наших молитв могут быть очень разными. Но в первую очередь речь идет о том, чтобы мы все бодрствовали и молились, потому что плоть у всех нас немощна, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Если во времени мы оглянемся на наше прошлое, то нас затошнит. Поэтому апостол язычников Павел говорит, чтобы в нашем хождении веры мы постоянно смотрели на нашу цель, которая находится не позади нас, но находится впереди нас, как читаем в послании Филиппийцам, глава 3, стихи 13 и 14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Наша цель находится перед нами, точно так, как пришествие Господа Иисуса за Своей Церковью находится перед нами. Лично мне хотелось бы, чтобы пришествие Иисуса за нами находилось бы позади нас, чтобы наше земное хождение уже закончилось. Но это событие находится в одной руке, которая сильнее, чем сила рук всех детей Божиих в молитве, простертых в небесное святилище. Чтобы в этой ситуации в вере верно ходить, то мы должны также нашему Господу верно доверять. Но от этих вещей мы, к сожалению, позволяем произвести на себя впечатление. Мы позволяем себе ходить по самому краю, позволяем лишь на полях сделать пометки. Все это не содержится в нашем главном пункте и вообще не воспринимается. Только в Его святой близости, которую Он нам предлагает, к которой все верующие имеют свободный доступ, мы станем участниками тишины и спокойствия, в которой мы нуждаемся в Его спасении. Об этом и апостол Петр нам говорит в своем первом послании в главе 1 стихи с 13 по 16. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но, по примеру призвавшего вас святого, то есть Иисуса, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Ввиду чрезвычайной важности главного сообщения этого текста, я еще раз повторю наш девиз или лозунг для времени ожидания пришествия Иисуса. «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. До тех пор, пока мы еще ходим в этом мире, связанными с проблемами, мы недостаточно, не полностью пользуемся благодатью нашего Небесного Отца. Напомню вам, что Он является инициатором нашего спасения по благодати, а Иисус является исполнителем этого спасения по благодати. Жизнь победы почти всегда связана с нашей верой. За эту веру все мы, дети Божии, находимся в ответственности, Поэтому выражение «совершенно уповайте» не является выражением слабой веры. На слабых в вере враг чаще совершает атаки, чаще их искушает. Слабые в вере также чаще подвергаются искушению при различных обстоятельствах настоящего времени. Как мы верим и как мы уповаем или надеемся, является в первую очередь вопросом нашей любви по отношению к нашему Господу Иисусу. И лишь исходя из этого, мы понимаем практику и полное исчерпывание Святого Писания согласно первого послания Коринфянам, глава 13, стих 13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. С этим оснащением мы с дерзновением можем смотреть в наше будущее, навстречу грядущего нашего Господа Иисуса. Наш взор, который мы на Него направляем, связан со светом мира сего, с Иисусом Христом. Если мы будем смотреть в этот свет, то мы будем связаны с Ним. То есть будем связанными с духовным светом. Тогда совершенно не важно, насколько вокруг нас станет мрачно или насколько вокруг нас уже стало мрачно. Чем мрачней будут вокруг нас люди, тем светлее светит свидетельство каждого верующего в свете, связанного с Иисусом. Только так мы можем с надеждой и радостью смотреть в будущее, в ожидании пришествия Господа Иисуса. И даже тогда, если мы не знаем, что еще принесет нам это время ожидания, но мы и не должны это знать. Почему нет? Безбожный мир старается посредством гороскопа и гадания приоткрыть людям скрытое и тайное. Но мы имеем всезнающего Господа Иисуса, который держит в своих руках все эти вещи, как читаем в послании евреям, глава 1, стих 3. «Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Бог не хочет, чтобы Его творение, люди, занимались ворожбой, но чтобы мы Его обо всем спрашивали, как читаем у пророка Исаии в главе 45, стих 11. Будем внимательны. «Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель Его, о будущем вы спрашиваете Меня, Моих сыновей и дело рук Моих оставьте Мне». Так выглядит этот стих в оригинальном тексте. В конце предложения стоит восклицательный знак. Следовательно, содержание этого стиха Господь Иисус повелевает исполнять, но не ставит читателю вопрос, как написали переводчики русской Библии. Для сравнения приведу этот стих, как он гласит в переводе русской Библии, и вы увидите, как извратили содержание этого стиха переводчики русской Библии. Читаю этот текст. «Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель Его, вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих, и хотите Мне указывать в деле рук Моих». Итак, Господь Иисус говорит о будущем. Вы спрашиваете, но не спрашиваете Меня. И не занимайтесь гаданием и ворожбой. А нам с вами и знать не нужно, что говорят эти современные ворожеи и гадатели. Если кто-то из вас все же отваживается читать эти сатанинские вещи мерзости, то вам не следует и удивляться, если вы имеете проблемы, особенно духовные. Мы доверяем нашему Господу Иисусу. Это наш девиз, наш лозунг для нашего будущего времени в ожидании пришествия нашего Господа Иисуса. Он сказал нам в послании евреям, глава 13, стихи 5 и 6. «Ибо Сам, то есть Господь, сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Очень утешительное сообщение дает нам Святой Дух в этом стихе. Мы смело говорим, «Господь мне помощник, и не убоюсь». Это очень ценные слова, которые наш Господь Иисус влагает в наши сердца в эти последние дни перед Его пришествием. Что сделает мне человек? Каждый из детей Божиих имеет такую широкую спину, чтобы по ней спустить вниз всех этих лжеучителей, всех представителей оккультизма. Они должны нас оставить в покое от всех своих организаций и устройств, от их знаний и всего их цирка или спектакля. Мы имеем Господа Иисуса, и этого для нас предостаточно. Вопрос заключается только в том, исполняет ли Он нас полностью, всем ли является Иисус в нас. Хотя люди могут наше тело убить, но в конечном счете они ничего нам не могут сделать, потому что мы спасены для жизни вечной. В Евангелии от Матфея, глава 10, стих 28, читаем. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. В отношении новой духовной твари в нас, которую зачал в нас Бог через свое нетленное семя, и которое грешить не может, люди ничего не могут сделать и повредить. Для этого нового духовного творения в детях Божиих Господь Иисус с момента рождения этого творения сразу же предопределил все пути, уложил все рельсы. И если Господь Иисус там на этих путях стоит, то мы можем быть уверены, что Он не допустит в это место пастырской деятельности никого, никакого наемника, о которых мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи 12 и 13. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. И не родит об овцах. Если в соответствии со Словом Божьим в послании Филиппийцам, глава 1, стих 21, смерть является приобретением, тогда люди в нашем водительстве благодати ничего не могут нам причинить. Тогда мы будем только выигрыш иметь. Но я вас спрашиваю, вы хорошо поняли, что смерть является приобретением? Тогда попытайтесь хорошо умереть. Читаю в послании Филиппийцам, глава 1, стих 21. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», – говорит Павел. Но в Евангелии от Матфея, в главе 16, стих 18, слово Иисуса идет намного дальше. Там сказано: И я говорю тебе, ты Петр, и на сей скале, но не на Петре, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Хотя в этом стихе Иисус ведет диалог с Петром, но он не имеет в виду Петра, когда говорит «И на сей скале я создам церковь мою» или «собрание мое». По этому поводу читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы. Скала же была Христос». Вы хорошо слушали или прочитали этот текст в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 18. Вы заметили, что здесь Писание говорит во множественном числе о вратах ада, и это очень важно. Поэтому продолжим эту мысль о вратах ада. Да не подумает никто, если он или она туда, в этот ад попал, потому что не передал свою жизнь Христу и увидит там свою жизнь в определенной степени опаленной. И если он при этом думает, что найдет какую-нибудь другую дверь, через которую он сможет снова вылезти из ада, то мы таким людям должны сказать: «Нет, он больше не вылезет оттуда». А теперь мы задаем себе вопрос: что это за врата во множественном числе? Мы с вами должны это знать. Наш милостивый Господь Иисус хочет, чтобы в Его Слове мы были дома. Он желает, чтобы в нашем познании, в отношении Его Слова у нас ничего не недоставало. Не должно быть ни одного предложения, которое Господь Иисус нам открыл, и мы не знали бы на него ответ. Слово Божье сообщает нам о существовании двух врат. Одни врата существуют для рая, а вторые врата ведут в темницу. Я думаю, что вы меня понимаете. Мы должны себе это примерно таким образом представить, как в какой-нибудь квартире, в которой кроме всех комнат имеется также коридор. Но в наших квартирах мы не можем это так практически представить из-за незваных или нежелательных гостей. Тогда двери ада всегда оставались бы открытыми. В коридоре там существуют две двери. На правой стороне дверь ведет в рай, а на левой стороне дверь ведет в темницу, в которой люди подвергаются, можно сказать, предварительному поджариванию. Богатый человек, который после смерти попал в ад, говорит в Евангелии от Луки в главе 16, стихи 23 и 24. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: „Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём“». Однако это не было еще в Гиене, где бушует вечный огонь, но это событие происходит, можно сказать, в прихожей, в передней комнате этого жилища. Преодоление врат погибшими в рай не существует, и врата ада не одолеют. Никто из детей Божьих, которые передали свою жизнь Христу, ни одной секунды не может сомневаться в своем будущем или бояться, что он может приземлиться туда, где находится этот богатый человек. Эти стихи находятся не в наших руках, но находятся в руках нашего всемогущего Бога, который о нас заботится. Он хочет, чтобы все люди спаслись, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. А если мы позволили Ему нас спасти для жизни вечной, то Он всесторонне заботится о нас. Во-первых, как сердцеведец, Он видит каждого человека, который желает спастись. Поэтому Он ведет таких людей к Своему Сыну Иисусу, чтобы они могли покаяться, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Дальше. Всех тех людей, которые перед Иисусом покаялись и родились свыше, Бог запечатывает каждого кающегося Святым Духом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Кроме этого, Он делает каждого спасенного сонаследником Своего Сына, сонаследником Господа Иисуса, которого Бог сделал наследником всего. Иисус – наследник всего, что Бог сотворил, а мы Его сонаследники. Об этом читаем в послании Евреям, глава 1, стих 2, и в послании Ефесянам, глава 3, стих 6. В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И послание Ефесянам, глава 3, стих 6. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Мы бесконечно можем перечислять места Писания, в которых Святой Дух нам сообщает о том, что Бог, наш Небесный Отец, для нас, язычников, сделал. Обратимся для этого коротко к посланию Ефесянам в главе 2 и запечатлим в нашей памяти несколько стихов. Сначала стихи с 4 по 6. «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, уже теперь, уже сейчас». Стих 19. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Эти факты нам постоянно следует помнить и благодарить за все нашего Небесного Отца. Наше доверие действительно по отношению к Господу Иисусу, а также по отношению к Его Слову. Потому что Иисус, как читаем в послании Евреям, глава 13, стих 8, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Сегодня, 10 октября 2018 года, мы стремительно продвигаемся к концу этого 2018 года и с великой надеждой вступим в новый 2019 год, когда мы с такой же радостью будем ждать пришествия нашего возлюбленного Господа Иисуса за нами, всеми Его искупленными. Наша внутренняя тихая тоска и ожидания заключаются в том, как мы уже выше отметили, чтобы Господь Иисус все же незамедлительно пришел за нами. Что это было бы такое, если бы мы уже сейчас или в Новом году могли встретиться с Господом Иисусом? Эта наша надежда живет в нас, как постоянно действующее предвкушение радости, в которой Господь Иисус нас держит и хранит. Он заявил о своем пришествии, но гонг пока что еще молчит. Мы его ждем. Господь Иисус придет. Аминь.